Мы читаем труды Бальсуляма, страница 408, статьи «Мир» из-под заголовок «Доказательства работы Творца на основании опыта» со слов «Если представить себе, что каждый из этого общества». Вопросы можно послать по интернет-сайту КАП-ТВ. Итак, мы под заголовок «Доказательства работы на Творца на основании опыта». Со слов, ведь если представить себе, что каждый из этого общества.
Так, с самой середины мы начнем. Да нет, давайте сначала. С доказательства.
Тогда 407-я страница под заголовок «Доказательства работы Творца на основании опыта».
То есть, как мы раскрываем из природы на исследовании простом, здравом, разумном, что стоит нам продвигаться так-то и так-то для того, чтобы достичь совершенного состояния. Как сегодня, скажем, политики, экономисты, социологи, все наши умники, если бы правильно вгляделись бы в природу, разобрались бы, как правильно продолжать дальше. То есть, что изменить в человечестве, в человеческой системах, в политике, в финансах, в промышленности, технологии. Что изменять, как все, что в наших руках, как мы можем воспользоваться этим правильно, правильно управлять этими вожжами, всеми нитями для того, чтобы привести человека и все человечество в лучшем и совершеннейшем виде. Если бы мы это знали, если бы мы видели, как это сделать, то называлось бы, что мы действуем согласно работе Творца. Что значит работа Творца? То есть согласно природе, если согласно законам, понятным, вечным и абсолютным законам природы. Из-за того, что мы их не знаем, то прежде всего мы их должны исследовать. Исследовать законы, всю эту систему, и лишь затем входить, а не так, как мы просто ворвались и там начали, и за это получаем каждый раз такие пощечины. Так давайте послушаем, что говорит нам Бальсулам.
Доказательство работы Творца на основании опыта. Однако у человека, критически воспринимающего мои слова, все еще остается вопрос. Ведь до сих пор я лишь доказал необходимость работы на людей. А где же практическое доказательство того, что надо исполнять заповеди ради Творца? Однако об этом позаботилась сама история и приготовила нам неопровержимые факты, которых нам вполне достаточно для полной оценки и выводов, не вызывающих никакого сомнения. Поскольку все видим, как огромное многомиллионное общество в такой стране, как Россия, занимающее площадь, превышающую площадь всей Европы, имеющий запас полезных ископаемых, почти не имеющих аналогов во всем мире, решила ввести в жизнь коллективное хозяйство и практически ликвидировала всю частную собственность. И так как ни у кого не было другой заботы, кроме заботы о благе общества, то на первый взгляд они уже постигли все благо заповеди отдачи ближнему своему в полном смысле, насколько может постичь ее человеческий разум. И вместе с тем, посмотрите, чего им это стоило. Вместо того, чтобы возвыситься и опередить буржуазные страны, они опускались все ниже и ниже, пока не оказались неспособными обеспечить своим работникам даже уровень жизни рабочих буржуазных стран. Они не могли даже обещать им хлеб насущный и возможность хоть как-то прикрыть наготу. И действительно, этот факт сильно поражает. Ведь на первый взгляд, принимая во внимание богатство этой страны, огромное население, они по человеческому разумению не должны были опуститься до такого. Однако один грех совершила эта нация.
То есть у них были все блага, полно людей, полезных ископаемых, бесконечное количество. Промышленность, как раз Россия была очень сильна в начале прошлого века. В начале 20 века Россия была очень сильна и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в технологиях. Она очень была продвинута, одна из самых продвинутых в Европе. И что с ней произошло? Что перешли как бы на лучшие рельсы, более близкие к Творцу и так далее. Так что произошло? Да-да.
Однако один грех совершил эта нация, и Творец не простил им. А дело в том, что та возложенная на них драгоценная работа, которая является отдача ближнему своему, которую они начали выполнять, должна быть ради Творца, а не ради человечества. И вследствие того, что выполнили свою работу не ради Творца, с точки зрения самой природы, не было у них права на существование. Ведь если представить себе, что каждый из этого общества старался бы выполнять заповедь Творца, как это написано, «Возлюби Творца всем сердцем, всей душой, всем своим существом», и в соответствии с этим заботился бы об удовлетворении потребностей и запросов ближнего своего в такой же мере, как вычеканено в нем самом заботиться о собственных нуждах, как написано, «Возлюби ближнего своего, как самого себя». И целью каждого во время его работы на общество, чтобы удостоиться тем самым единения с Творцом, источником все истинные блага, всей радости, всего наслаждения, то есть без всякого сомнения в течение, еще раз, что без всякого сомнения в течение нескольких лет поднялись бы они в своем благосостоянии выше всех стран земли вместе взятых, поскольку тогда была бы у них возможность использовать те природные ресурсы, которыми столь богата их земля, и они действительно стали бы примером для всех стран и были бы названы благословенными Творцом. Однако, когда вся работа по отдаче ближнему совершается лишь во имя общества, это шаткая основа. Ведь кто и что заставит индивидуума выкладываться во имя общества? Невозможно надеяться, что безжизненный принцип даст мотивацию, силу двигаться даже достаточно развитым людям, не говоря уже неразвитых. Еще раз, сила двигаться даже достаточно развитым людям, не говоря уже о неразвитых. И возникает вопрос, откуда рабочий или земледелец получит силу достаточную, чтобы побудить его работать. Ведь количество хлеба насущного, получаемого им, не уменьшится и не увеличится из-за того, что он тратит свои силы, а он не видит перед собой никакой цели вознаграждения. Изучающим природу известно, что даже самое маленькое движение человек не может совершить без мотива, движущей силы, то есть для того, чтобы как-то не улучшить свое положение. Например, когда человек переносит руку со стола, со стула на стол, то происходит это потому, что ему кажется, что облокотив руки на стол, он почувствует себя удобнее. И если бы так ему не казалось, то он бы оставил бы руки на стуле все 70 лет своей жизни, не говоря уже о больших усилиях. И если посоветуешь поставить над ними надзирателей, чтобы наказывали каждого ленящегося работать и отбирали у него за это хлеб насущный, то тогда вопрос возникает, откуда у самих надзирателей возьмется мотив для этой работы? Ведь нахождение в определенном месте и надзор за людьми с целью заставлять их работать — само по себе большое усилие, может быть, еще больше, чем сама работа. И это похоже на желающего завести автомобиль без бензина. И потому их установления осуждены на уничтожение уже самой природой, так как законы природы накажут людей, поскольку они сами не смогут выполнять постановления природы, отдавать ближнему ради Творца, чтобы в этой работе прийти к цели творения, к слиянию с Творцом. Ну, что описано в статье «Дарование Торы», шестой пункт, где слияние, которое приходит к работнику изобилием всего возрастающего, огромного наслаждения, умножающегося до желанной степени, возвышение в познании истины Творца и развивающегося, пока не удостаивается великого чуда, намек на который содержится в написанном: «Никто не увидит Творца, как только ты». И представь себе, что если бы крестьянин и рабочий чувствовали эту цель во время их труда на благо общества, то, естественно, не нуждались бы ни в каких надсмотрщиках, так как уже имелось бы у них абсолютно достаточный стимул для совершения огромных усилий до вознесения общества на вершину счастья. И правда в том, что понимание этого требует огромных усилий в верном направлении. Но все видят, что нет у них права на существование, кроме как по законам упрямой природы, не знающей уступок. И это все, что я хотел доказать здесь. Как я уже доказал выше, опираясь на опытные данные, историческую практику, предстающую перед нашими глазами, нет для человечества никакого другого целительного средства в мире, кроме принятия к исполнению закона высшего управления, отдачи ближнему ради Творца, доставляя наслаждение Творцу, включающую, как написано, два аспекта. Один из них — возлюби ближнего как самого себя, что является сутью этой работы и означает, что степень усилия для отдачи ближнему во имя счастья общества должна быть не меньше, чем степень природной потребности человека заботиться о своих нуждах. Более того, забота о благе ближнего должна опережать заботу о своем благе, как это описано в статье «Дарование Торы» в четвертом пункте. Второй аспект — возлюби Творца всем своим сердцем, всей душой, всем своим существом, цель которого обязывает каждого в то время, когда он заботится о благе ближнего, делать это лишь для того, чтобы обрести благоволение в глазах Творца, чтобы мог сказать, что выполняет Его желание, желание Творца. И если захотите внять мне и послушайтесь, будете вкушать блага земли, исчезнет с земли нищий, всякий измученный и порабощенный, и счастье каждого превзойдет всякую меру. Но покуда будете отказываться и не желать заключить союз для выполнения работы Творца в той мере, как описано ранее, то природа и ее законы будут готовы отомстить нам и не дадут нам покоя, как было доказано выше, пока не победят нас и не подчинимся мы их власти во всем, что она укажет нам. И таким образом дал я читателю научные и практические исследования, основанные на анализе опытных данных, доказывающих абсолютную необходимость для всех людей принять на себя работу Творца всем сердцем, всей душой и всем своим существом.
Ну, пожалуйста, передайте профессору. Да.
Если Бааль Сулам написал бы этот фрагмент в статье, может быть, он писал бы критику даже не коммунизма, а другое явление, которое сегодня происходит, что много людей, очень интеллигентных, умных, приводит себя к понятию такому «зеленая среда». То есть давайте немножечко будем сохранять земной шар, передадим детям, будем беречь деревья.
И я тоже думал о чем-то подобном, с одной стороны. С другой стороны, мы выясняем, что это не совсем все так. Здесь очень много интересантов во всех направлениях, тех или иных. И иногда вся эта зелень стоит нам во много раз больше, вся эта борьба, которую мы воюем как бы за зеленых, чем то, что их разрушает. Проблема в том, чтобы выяснить, как мы разрушаем природу, или нашим взаимоотношениями между нами, друг с другом, или тем, что мы своими инструментами, ну, инструментами имеется в виду нашими руками, как бы залазим и разрушаем природу. Было очень много криков всяких, и Мальтус, и разные другие философы кричали о демографии, о том, что мы скоро умрем с голода. А в конце концов у нас есть излишки еды. Правительства платят и субсидируют сельскохозяйство, чтобы не производили слишком много. Потому что приходится нам выбрасывать, чтобы не приходилось в море выбрасывать те же помидоры, иначе цена на них настолько упадет, что невозможно будет поддерживать всю эту промышленность. То есть излишки есть во всем. Нефть и газ, все, что мы думали, что скоро закончится, это лишь для того, чтобы взвинтить цены и устроить из этого проблему. Кроме того, мы можем предоставить для себя энергию, которая исходит не из нефти, не из газа. Сегодня уже известно, что можно это сделать и легко. Земной шар получает полную энергии снаружи, и от солнца, и по-другому, через море, и ветер, и так далее. Что еще можно сказать? Весь мусор. Сегодня целая промышленность, которая развивается вокруг того, что делать с мусором. Очень много думают над этим, мы уже зарабатываем на этом. Скоро мы будем платить за этот мусор, чтобы воспользоваться им во вторсырье и так далее. То есть, и это во всем. Никаких проблем, если ты разумно подойдешь к любому вопросу. И Бааль Сулам тоже пишет об этом, что земной шар готов прокормить нас в неограниченном количестве. Проблема в том, чтобы правильно сорганизоваться. Если ты не организован, то всегда у тебя будут голодные, всегда у тебя будут умирающие с голода. Каждую секунду кто-то в мире умирает с голода. Каждые 5 секунд. Что такое? Ну, скажи, пожалуйста, как? Как это может произойти? Почему это происходит? Это происходит потому, что мир не в состоянии объединиться, не в состоянии подумать, кто-то о ком-то, одни о других. Так нет проблем с природой, есть проблема с людьми. Так давайте сейчас примем решение, что мы должны изменить человека. О, так сейчас появляется вопрос. Перестаньте строить разные системы и относиться к разным внешним системам. Пока ты не изменишь человека, пока ты не воспитаешь нового человека, так нечего тебе вообще строить. Технологии есть, сельскохозяйство есть, все в твоем распоряжении, благо полно и любого. В чем проблема? В том, что каждый думает о себе, и тогда нет никому. У одного соль, у другого вода, у третьего мясо, у кого-то спички, а у кого-то топливо. Но вместе не соединятся и не сварят никакой еды. Не могут находиться вместе, и в этом вся проблема. Поэтому все умирают с голода. Да.
Так что же не позволяет, скажем, дать успокоительное людям и сказать, давайте не будем заботиться, скажем, о зеленой среде. То есть попытка как бы ухода.
Наше эго портит нам все. И ничего другого. Есть одна единственная причина. Эго. против эго, было множество мудрецов в мире. Вставали и пробовали тысячи разных методик, включая российскую, и никто не добился успеха. Почему? Потому что для этого тебе необходима высшая сила. И это не сильно, это не укладывается в человеческом разумении, что та самая сила, которая организовала природу, которая родила все, которая провела все и которая выстроила в нас всю эволюцию, всю нашу цивилизацию создала. Та же самая сила, только она в состоянии изменить нас. И та самая сила меняет нас при условии, что мы просим, при условии, что мы хотим, при условии, что мы понимаем, что она должна сделать. То есть здесь присутствует работа, предваряющая работа со стороны человека, которая предваряет высшую силу, предваряет изменения. Мы должны... У нас перед нами следующая проблема. Мы должны пожелать, чтобы природа изменила нас. Чтобы природа нас изменила. Мы должны пожелать, то есть согласиться с тем, что мы сами не в состоянии. Согласиться с тем, что мы... что прежде всего мы обязаны измениться, согласиться с тем, что мы не можем измениться, согласиться с тем, что у природы есть силы, чтобы нас изменить, и что мы должны к ней обратиться. И лишь этого ожидать. И для того, чтобы этого достичь, мы обязаны объединиться, мы должны постараться. Мы должны быть в состоянии подвести себя к такой модели, чтобы высшая сила подействовала на нас, чтобы мы поумнели, чтобы мы поняли, как продолжать дальше. И сейчас он добавляет нам, он говорит нам что-то очень непростое. Он говорит, что все это должно быть для того, чтобы восполнить самую природу, что все это я делаю не ради себя. Посмотри, здесь проблема уже очень особая и очень серьезная, что все это должно быть ради Творца, то, как он говорит, ради той самой силы отдачи, то есть природы или Творца, я должен войти и объединиться с ней, и должен быть усилителем силы отдачи всей существующей реальности. Только для этого я должен работать. Я должен быть предан для этого. Конечно, все это раскрывается согласно причинно-следственной связи, постепенно, но все должны это реализовать.
Да. Я сам уже полностью... Я тоже мобилизовался под это, под зеленое вот это вот движение. Есть люди гораздо более активные, чем я. Ну, скажем, я согласен. Как я могу обратиться к людям, которые являются активистами, и развернуть их в направлении, вместо того, чтобы они занимались сейчас деревьями, там, зеленью, скажем, без сопротивления с их стороны, сказать, что есть природа, есть высший, что я хочу более правильным образом соединиться с ним, как мы здесь говорим, а не то, как мы говорим о будущем наших детей или океан, который кончится. Что сказать, чтобы поменять подход?
Именно так, как мы и говорили. О том, что мы можем умереть с голода, если не изменим человека, то все эти случаи продолжатся, мы будем наблюдать все это. И для того, чтобы у каждого человека было бы рациональное предоставление всего. В мире полно всего. Мир полон блага. А на сегодняшний день полмира находится без необходимо насущных вещей. И изменить это можно только за счет изменение отношения между людьми. С плохого отношения или с безразличного отношения на доброе отношение. То же самое. Если мы хотим изменить наше отношение к природе, то мы можем изменить его только изменением самого человека. И затем можно уже обращаться к экологии. Если я не получу, не увижу всю эту картину общей природы как единого, целого, неживое растительное животное и человек. И именно человек во всей этой иерархии высочайший, именно он решающий, решающее звено. Если я об этом не буду знать, то я не смогу правильно отнестись к природе, ко всей окружающей природе, неживое растительное животное. То есть те самые экологи, те самые зеленые, мы должны обучить их, передать им знания о том, что изменив человека, мы сможем всего добиться. Только так мы можем изменить отношение людей к природе. И, как следствие, все придет в порядок. Это с одной стороны. С другой стороны, даже в мысли, мы не понимаем, насколько мыслями мы уничтожаем природу. То есть изменение отношения, даже изменением мысленным отношением людей мы можем изменить все происходящее. Есть вещи, о которых мы говорим, что это уже неизменяемо. Невозможно исправить с тем, что там натворили что-то в море или там в лесах, что мы настолько там загрязнили природу, говорим, что даже через тысячи лет мы сделали что-то необратимое, что может произойти какая-то регенерация или какое-то обновление. Так все это не так. Если мы изменим наши мысли, то мы увидим, что на материальном уровне, на материальном мы изменить ничего не можем, на более высоком уровне мы сможем добиться изменений и сможем все исправить. Да.
Я часто читал вот эту статью. Эту статью я читал тысячи раз. И все время я нахожу тут что-то новое. Но то, что мне представляется здесь, это не написано для людей с улицы. Если он показывал бы Бен-Гуриона, это он бы его выкинул бы с лестницы. То есть он говорит здесь о Каббале в чистом виде. Я дам пример. Если он такой, посмотрите, я смотрю на это, оп, как будто я первый раз вижу. И, то есть это требует заботы и правильном направлении. Иначе не это не имеет права на существование со стороны упрямой природы. Он говорит, творец — упрямец. Да, упрямец.
Да, существует непреложный закон. Если ты ко мне приходишь и говоришь, а я не нарушаю законов, так я говорю, ты упрямец. Ну, упрямец, ну так что?
Ну так что же я теперь сейчас выйду наружу? Давай, обращусь к людям. К людям, которых я хочу убедить. Ну, я хочу вас спросить, что я должен понять из этой статьи?
Ты из этой статьи можешь научиться только одному, что у тебя в человеческом сообществе существуют законы, жесткие, подобные законам неодушевленной природы. Если ты что-то выбросишь с 10 этажа, ты можешь высчитать, с какой силой это упадет на землю? Можешь. Может, ты не знаешь формулу, но это возможно. Это нормально. Мы можем это сделать. С такой же точностью ты можешь, по сути, высчитать любое действие человека, человека на человека. Я сейчас смотрю на Амикама. Я посмотрел на него с каким желанием, с какой силой, с какой мыслью, каким видом. Я этим подействовал. И теперь, как это действие действует во всем мироздании. Можно это посчитать. Можно это высчитать. И тогда как все это мироздание отреагирует на это? Мир полон сил и полон действий. И мы находимся во всем этом как решающая сила. Мы на нашем уровне находимся, мы в нашем пузыре находимся как самые сильные, самые решающие игроки. И мы сами не знаем, что мы творим. Как же можно так относиться к миру? Так мы развивались до сих пор, силами природы, которая вела нас и которая заботилась о нас, как мать о ребенке. И несмотря, что ребенок носится там, хочет все время что-то, она все время оберегает его, отодвигает, чтобы он не поранился, смотрит за ним, чтобы не упал. Знаешь как? Мать смотрит за ребенком, когда он начинает носиться по комнате. И закончилось все это время. Сейчас мы должны сами, если я продвигаюсь неправильно, ударяюсь, даже маленькие, пока это удары крошечные, только чтобы показать мне, что я что-то должен сделать, еще что-то должен сделать. Мы не учимся этим ударам. Мы не учимся на этих ударах. Маленькие дети учатся, они уже знают, это горячее, это холодное. Он уже даже боится, а мы нет. Теперь так, мы научимся. Страдания подталкивают нас хорошо, научимся. Но мы ничего не выносим на будущее. Мы не учимся тенденции, мы не видим все законности, причинно-следственные связи. Я из всего этого уже должен был бы научиться и сказать бы, ребята, что существует какая-то тенденция, здесь есть некая методика, заложена какая-то мысль, есть какая-то рационал, который действует в этом всем. И мы должны ему научиться, что мы раз за разом будем страдать, и это страдание не должно быть просто как удары, типа биржа упала. Страдание может коснуться жизни миллионов людей. Страдание может быть таким, что ты будешь сидеть дома, тебе не будет ни работы, не будешь получать ни копейки правительственных денег. Что вы там можете дать? Вместо того, чтобы быть человеком и чувствовать себя соответственно. То есть мы должны учиться, где мы живем. Но законы жесткие, ты сказал правильно. Творец упрямец? Упрямец. Абсолют. Ничего не меняется. Ты хочешь научиться? Пожалуйста. Но в чем проблема? Ты пойми, что ты находишься в развитии. Что значит в развитии? Как ребенок, ему открывают все больше и больше. Момент за моментом перед тобой тебе раскрывается еще чуть больше свободы в комнате, и еще больше. И тогда ты можешь спотыкаться и получать удары все больше. И это ты должен понять. И тогда приходит наука Каббала и говорит, я не как мать природа, которая заботилась о тебе. Нет, я позабочусь о тебе с другой стороны, я тебя научу. Не буду за тобой следить и двигать предметы, чтобы ты о них не ударялся, чтобы ты был в безопасности. Нет, я обучу тебя, как расти, как понимать, что происходит вокруг, что эта игра опасная, и что здесь не стоит касаться. Законы. А, ты не хочешь учиться? То есть, что тебе говорит наука Каббала, что существуют законы? Будешь соблюдать их хорошо, не будешь соблюдать, будет плохо. Все очень просто. У тебя есть оправдание. Я понимаю, что ты не согласен.
Вы говорите прекрасные вещи, я слушаю, и однако не согласен.
Ну, за это спасибо.
А дело в том, что вы говорите, что Творец упрямец.
Ты можешь убедить земной шар не притягивать что-то, висящее в воздухе?
Нет. То, что я вижу, что есть упрямство со стороны Творца особенно.
Да какая природа?
Но... Люди говорят, что он не является упрямым к ним.
Потому что ты не видишь, ты не понимаешь законов.
Что значит, я не понимаю законов? Я же вижу, что есть определенные люди в мире.
Ты не понимаешь природу. Да знаешь, законов природы. Знаешь, вот у меня есть два предмета в воздухе, да? Я сейчас оба отпущу. Кто упадет прежде, кто упадет позже, с какой скоростью они упадут? Я говорю о воздухе, не в вакууме. В вакууме они бы упали... Там, может, упали бы одинаково. То есть есть законы. Один из нас вот такой тяжелый, как ты.
а другой полегче, как твой сосед. Так каждый получает, упав, разные удары, ты говоришь, о, он такой удачливый, а я каждый раз как хлопаюсь и должен отскребывать себя. Так что, ты не понимаешь условий. Дорогой мой, нужно учиться. Нужно учиться. Если нет, будешь получать удары, и еще удары, и еще. В конце концов, ты научишься, но это называется путь страданий. И эти удары подводят тебя лишь к необходимости понимания учиться. Они не дают тебе понимания само по себе. Ты не сможешь избежать того, что говорит наука Каббала. Выполнение того, что говорит наука Каббала, или ты выполнишь это сейчас, если послушаешь мудрых людей, да, вот перед тобой находятся подобные, или тебе придется страдать, получать удары, и лишь затем ты придешь к мудрецу в другом поколении, через кругооборот два, и вновь будешь сидеть здесь, ну не здесь, в новом здании. Ну, так и будешь учиться.
Должно что-то произойти, еще что-то?
Что-то произойти? Ты хочешь, чтобы я тебе рассказал?
Нет, я задам вопрос. Практический такой. Скажите, сегодня поменять ситуацию? Те, кто будет изучать Каббалу, им будет хорошо, а те, кто нет, им есть? Нечего будет.
Ты не можешь увидеть это, ты не видишь.
Ну, я своими глазами хочу увидеть это. Я же вижу своими глазами. Не в ощущениях, глазами. Есть разница. Ну, конкретно.
Ты своими глазами можешь увидеть, что кто-то выиграл в лото. Сколько? Вчера 17 миллионов кто-то выиграл. Ну, у тебя что-то внутри такое закрутилось немножечко, да? Так, чуть-чуть. Ну, ты видишь? Ты думаешь, что это прибыль, может, это большая потеря?
Ну.
Ему платят в этом мире. Ты же веришь в мир грядущий. Ты думаешь, что тебе будет в мире следующем. Не дали тебе в этом. Может, и ему дадут еще и там, а тебе ни здесь, ни там? То есть невозможно. Это и называется, что не показывают дураку полработы. Мы должны увидеть все. Мы должны видеть всю систему. А претензий полно. Каждый отрицает, исходя из своих свойств. Каждый прав на своем месте. Все это логично, я тебя понимаю. Да.
Если Творец абсолют и совершенен, и свет в полном покое, как может быть, что есть желание получать, и вообще недостаток, нехватка, как говорилось в последнюю среду?
Как может быть, что у него есть желание получать? У Творца?
Да, да, так мы говорили, по-моему, в среду. Был вопрос, да, и вы сказали, да, у него есть желание получать.
Я не знаю, может, говорили о Заддабина, о чем-то подобном?
А, Цвик спрашивал. И вы сказали, да, у Творца есть желание получать. Говорилось.
Мы говорили о Заддабина, о том, что хотел, что желает получить у человека. Ну, смотри, это подобно матери, которая хочет получить от ребенка внимание, отношение, реакцию. Объятия, объединение от того, что она наслаждается. Ну, мать в материальном, это эгоистический пример. Она наслаждается от того, что он растет, о том, что он любит, о том, что он совершенен. Это желание получать. Его желание насладить творение. Есть у него желание? Есть. В чем его желание? Насладить творение. Ну, так это желание. Но это желание получать, я не помню, что я сказал. Просто так желание получать — это творение, это не творец. Да?
Разница между Ацмуто и Творцом.
А, разница между Ацмуто и Творцом, да, Ацмуто мы вообще не говорим. Творец — это желание получать, желание отдавать. Боре — это бина. Приди и увидь, Боре.
А Ацмуто — это другое?
А Ацмуто мы не знаем, что это. Это предваряющий корень.
Ну-ну.
Всего, да.
И боковом. Добрый день. Утро. А, вы имели в виду, что я...
Да-да, ты можешь сидеть и говорить.
Я хотел выяснить, мы говорили о мысли. Я хотел выяснить вот эту тему. У меня я чувствую частенько, что мысли приходят, а иногда я просто потрясен мыслью. Откуда приходят мысли?
В самом деле, откуда такие мысли могут появиться?
Откуда такие мысли приходят? А, действительно. И тогда получается выяснение по поводу выяснения.
От Творца, не беспокойся.
Я уверен, но я не вижу, что это от Него. Я вдруг вижу, что это внешнее по отношению ко мне, и я... Что это такое, откуда?
Так что тебя поразило? Как может быть, что Он тебе посылает такие мысли?
Нет, вопрос, в чем исправление вот в этом? Скажем, была у меня мысль, какой товарищ, величайшее поколение. Хороший такой, но мысль, да-да. Хочется сблизиться с ним или наоборот отойти. В чем тут исправление? Мысль, которая приходит после этого, тоже ведь от него? Где тут я в мысли?
Ты? Ты должен только соединить все с ним. Все с этим источником, все с тем светом, который светит свыше и пробуждает решимо снизу. И тогда встреча света с решимо и создает то, что называется ту реальность, которая называется ты. Нет тебя.
Решимот.
А сверху свет. И встреча света с Решимо происходит здесь. То, что создается, называется «я». И все. Ну, как бы сказать, это не понимание или постижение, это... Это, ощущение, мое восприятие реальности, так скажем.
То есть, всякая мысль, которая приходит ко мне, то есть я должен прилепиться, я должен понять, что это та сила природы.
А, сейчас ты уже говоришь о чем-то другом. Ты говоришь, что я из того, что существую, во мне сейчас есть 4 уровня развития. Если я прихожу к соответствующему развитию, что я хочу постичь, откуда и что я, то я добираюсь 5 уровня относительно нулевого, или первого. Замечательно. Теперь что происходит? Я должен постичь создавшего меня. И тогда я постигаю свет, я хочу его достичь, и хочу достичь решимо. Это называется создавшего меня. Это называется, что я прихожу к вопросу, в чем смысл жизни, откуда и что. Как правило, как я это спрашиваю? После того, как почувствовал себя плохо, чувствую какое-то зло. Это начальная точка. Теперь, если все это существует, если все это есть, то ты говоришь, я не могу всего этого понять, я не могу с этим ничего поделать. Но если ты начнешь создавать систему, в которой ты сам действуешь и как решимо, и как свет, и что мне для этого необходимо? Для этого мне необходимо построить здесь соответствующую систему, где есть я и есть что-то вне меня или ближний. То есть ближний и есть я. И относительно ближнего, я могу как пробуждающий в нем решимо и как пробуждающий в нем свет. И тогда я начинаю уподобляться Творцу, и это называется «через действие познаешь ты меня». То есть для этого мне нужна система, и эта система уже называется группа.
Как я пробуждаю товарища своей мыслью?
Ну так не мыслью, если ты можешь, не можешь пока мыслью. Будет это пока что не мыслью, а каким-то действием.
Если вижу товарища в беде.
Это уже, извини, это уже второстепенные вопросы. Да, мы уже к концу подошли урока, да, Морис?
Рав, я просто обратить вопрос немножко в другом направлении. В статье на 408 странице он говорит о теме слияния с Творцом, а потом говорит «возлюби ближнего, как самого себя», что это Тора. То есть тут Творец остается изменяющийся параметр в системе, это та сила, та мотивация, то есть движущая сила, то есть он говорит, что это переменная, которая называется Израиль, или я неправильно это вижу? Как мы можем вообще вот определить вот этот элемент, чтобы запустить всю систему?
Если я нахожусь в группе, то у меня все время мне предоставляются возможности. Только для этого. Работа с группой, работа с равом, работа с книгами. Так как я понимаю, я относительно них. Это то, о чем мы говорили прежде. Что существует система, которую мы должны построить, и называется она наша кли. И это кли строится... И с помощью подготовки, учебы и всему тому, что говорит нам Рав, который сам вместе с нами изучает источники, через которые мы получаем, то есть и через источники, и через авторов, которые написали их, через Рава, через группу, я во всей этой системе, находясь, получаю, оттуда свет, возвращающий к источнику. В этом, по сути, все заложено в этой картине. Все остальное — это лишь реализация этой картины. Да.
Я могу сделать вывод из ответа и из вопроса, то, что говорит Бааль Сулам, что в то время не было у него возможности, чтобы Израиль действовал для того, чтобы продвигать цель творения. То есть не довести, может быть, до конца, но получается, что без нас ничего не будет двигаться.
Разумеется, для этого он написал. Он думал, что уже... То, что можно было начать, это наверняка реализовывать, конечно, по мере продвижения. Но он был уверен, что он пишет. Он тебе, по сути, все написал. Нужно начать и закончить. Да, Цион, но только быстренько, четверть минуты.
Такой вопрос. Я с вами согласен 100%, что надо создать нового человека. Вопрос. Можно ли создать пример в какой-то отдельной стране или в интегральном мире? Это процесс, который должен быть параллелен в нескольких странах.
Должно быть параллельно в разных странах, насколько это возможно. Но, конечно, мы должны строить это подобно тому, как говорит Бааль Сулам. Прежде это должно быть в Израиле.
И какая роль Бней Баруха в этом процессе?
Роль Бней Баруха относительно Израиля в том, как роль всех групп Бней Баруха относительно всего мира, и также израильская часть Бней Баруха относительно Израиля, а государство Израиля относительно всего мира. То есть внутреннее относительно внешнего, так как рассказывает нам Бааль Сулам в конце статьи предисловия книги Зоар. Нужно видеть так всю эту иерархию в этой системе и продвигаться соответственно. А пока...
Объявление. Супер-вумен, семинар для женщин. В преддверии Международного женского дня мы приглашаем вас на потрясающий семинар о роли женщины в современном мире. Супер-вумен, женский семинар 7 марта в 8 часов вечера в филиалах Дом поручитель, а работ, а информация по телефону 1-700-707-200 или на сайте arvut.org. На этом заканчиваем.
לקראת הטוב, הרמוניה, גלים מתמזגים על קו החוף.